к взаимному удовлетворению. С этим чужим человеком у нее всегда хватало времени. Времени пройти весь путь до конца и упасть вниз с обрыва, упасть и снова прийти к изначальной точке, прочно чувствуя спиной землю. Землей была их постель, ее и Джерри. Яркий свет дня разливался вокруг нее. Джоффри спал на другом конце второго этажа. Не без любопытства Руфь дотронулась до маленькой дуги малиновых пятнышек на плече Ричарда. Следы зубов, оставленные словно бы кем-то другим. «Извини», — сказала она. «Столь сладостная боль, как принято говорить». У него был на все ответ. Не желая подвергать себя испытанию, она, чтобы не смотреть ему в глаза, стала изучать его губы. Нижняя губа как-то жалобно по-стариковски отвисла, и сейчас обе губы были смочены слюной. «Это так на меня не похоже», — сказала она. Почти не разжимая губ, он произнес: «Это часть игры. Любовницы кусаются, жены никогда». «Не смей», — она передернулась, — «снизу Паскаль». Его дыхание, отдававшее перегаром в виски, хотя он вошел через кухонную дверь в полдень, и они сразу легли в постель, было все еще неровным, прерывистым. «Ни черта я не зубоскалю», — сказал он. «Я просто пьян и выжат, как лимон». Опустив глаза, она увидела волосатую грудь, отчего он всегда казался ей неуклюжим, мохнатым медведем. По сравнению с ним Джерри был гладкий, как змея. Словно провидя ее мысли, Ричард спросил: «Я тебе кажусь чокнутым?» «Я и сама себе кажусь такой». «Почему ты меня впустила, Руфи, детка?» «Потому что ты попросил». «А никто раньше не просил?» «Во всяком случае, я этого не замечала». Ричард глубоко вобрал в себя воздух, рывком оторвался от ее груди. Она с грустью почувствовала, как он уходит из ее жизни, отступает в перспективу. «Просто не понимаю», — сказал он, — «почему у вас с Джерри дело не клеится?» «Очень ты лихо все умеешь». Зря он упомянул про Джерри. «Это грозит все испортить». Дом затрясся, и через мгновение, взрывая звуковой барьер, над ними в безграничной синеве за окном пронесся реактивный самолет. На другом конце дома захныкал в своей кроватке Джоффри. Ричарду пора было уходить, но пока он здесь, надо его использовать, надо учиться. «Так принято говорить?» — спросила она. «Лихо умеешь?» В ее устах это прозвучало до того странно, что Руфь покраснела. Ричард посмотрел на нее сверху вниз. Своей пухлой, казалось, бескостной рукой он провел по ее волосам. Зрячий глаз его словно впивал ее лицо, на котором читался испуг. Она заставила себя посмотреть ему в глаза. Уж это-то она может для него сделать. «Никто, значит, никогда не говорил тебе», — сказал он, поглаживая ее. «Какая-то пикантная штучка». Таким уж он сам себе виделся. Учитель. Учитель житейской мудрости. В ту весну и лето 1961 года они встречались в основном, чтобы поболтать. Зная, с каким презрением Джерри относится к Ричарду и как гордится собой, Руфь понимала, что изменяет мужу не тогда, когда бывает с другим, а когда рассказывает о тайном страхе, который снедает Джерри и которым он делится только с ней. Он говорит, что видит всюду смерть. В газетах, в траве. Он смотрит на детей и говорит, что они высасывают из него жизнь. Говорит, что их слишком много. «А он когда-нибудь ходил к психиатру?» Ричард зацепил палочками кусочек водяного ореха и отправил в рот. Они сидели в китайском ресторане ярким июльским днем. Занавески на окнах были задернуты, отчего казалось, что за окном не полдень, а янтарный вечер.